В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Книга 3, передача 42. В следующих передачах вы слышали рассказ о Леве Смирнском, молодом христианине, который решил посещать ссыльных братьев и сестер по вере. События начались в 1929 году. В одном из таких посещений его также арестовали и осудили по 58 статье, пункт 10, часть 2, к 5 годам концентрационных лагерей. Освободившись раньше своего срока, Лёва вернулся домой. Встретился со своими родными, с вернувшимся с ссылки отцом. События, о которых идет речь, разворачиваются в 1934 году. Сейчас Лёва идет устраиваться на работу в больницу. С Лёвой побеседовала женщина, главный врач больницы. Посмотрела документы и сказала, что может принять его как операционного фельдшера в одно из гнойных отделений. В это время в больнице было два гнойных отделения. Одним заведовал старый самарский врач, пользовавшийся большой популярностью, Тимофеев, другим – Андрей Андреевич Сосновский, который имел большой опыт гнойной хирургии. К нему и направили Лёву, предупредив, что он еще будет и подрабатывать, когда их отделение будет дежурить по неотложной хирургии. Тогда все медработники прирабатывали. Служебные оклады были так низки, что на них совершенно невозможно было прожить. Андрей Андреевич встретил нового фельдшера приветливо, покрутил усы и поручил перевязочной фельдшерице передать ему весь операционный инструмент, который она временно имела на хранении. Лёва с увлечением отдался новой работе. Правда, работать в отделении гнойной хирургии было не очень-то приятно. Немало в то время было флегмон, гнойных перитонитов, встречались также и другие очень тяжелые заболевания. Все это наполняло воздух неприятным запахом гноя. Перевязки требовали терпения как со стороны больного, так и со стороны обслуживающего персонала. Но Лёве к этому было не привыкать. Ведь в заключении он столько повидал тяжелых гнойных заболеваний, нередко заканчивающихся смертью. При перевязках широко пользовались гипертоническим раствором поваренной соли, растворами марганцево-кислого калия. Все это Леве было очень хорошо знакомо. В операционной он стал не только подавать инструменты, но и ассистировать операционному хирургу. Возвратившись домой, он делился впечатлениями о своей работе с сестрами Лёлей и Лилей. Они слушали Лёву, но он убеждался, что они мало интересуются вопросами медицины. Напротив, они с интересом говорили между собой о предметах, совершенно чуждых Лёве и касавшихся их будущей профессии. Они толковали ему о квантах, но он понять их не мог и с грустью думал, что он отверженный, не может учиться, познавать науку, а вот они, счастливые, учатся. Но выхода не было. Надо смириться. Вот поработаю, думал он, а там и учиться буду. Вечерами Лёва нередко встречался с Ваней Поповым. Они вели самые задушевные беседы. «Ты знаешь, — говорил Ваня, — ведь вернулся из заключения наш пресвитер Корнилий Францевич Кливер. На работу нигде устроиться не может. Ни бухгалтером, ни счетоводом. Он вынужден устроиться чернорабочим на строительство дома сельского хозяйства. Таскает кирпичи, чтобы заработать кусок хлеба для себя и семьи. «А как у него здоровье?» – спросил Лёва. «Здоровье неважное. После заключения плохо у него с сердцем бывает». «Проповедует он теперь в часовне?» – спросил Лёва. «Нет, не проповедует. Его даже в члены общины не приняли. Да и нас с тобой. Власть дала указание, как отбывших якобы за антисоветское, не принимать в члены общины». «Ну, нас-то ладно. Но ведь Кливер, известный работник на Ниве Божьей, он был председателем Волгокамского союза. Ему братья сказали, что они могут принять его в члены общины, и он получит право проповедовать, если предварительно перед всеми раскается в своей мнимой антисоветской деятельности». «Ну, а он что?» – поинтересовался Лёва. «Он, конечно, на братьев не обиделся. Он отлично понимал, что это диктует им тот, кто руководит сейчас церковью. Но сказал, что каяться ему не в чем, так как он ничего худого против власти не сделал».
«Ну, а братья что?»
«Ну, братья, конечно, его не приняли. И так остается он словно чужой».
«Ах, какие времена! Где же правда? Где справедливость? Но я верю, что будет великое и необыкновенное».
«А как же это может быть?» – спросил Ваня.
«А вот как». Его глаза засверкали от какого-то внутреннего вдохновения. И Лёва продолжил. «Это будет, как в деяниях апостолов, разгром Иерусалимской церкви, Савл терзает детей Божиих. Все, кажется, идет на уничтожение. Никто не может остановить Савла и всех, кто борется с Христом. Но вот Христос встречается с Савлом, и он остановлен. Его гонения прекращены. А далее Савл становится Павлом и несет весь спасение, весть Евангелия. Так вот, я верю, не от нас произойдет победа Евангелия и его распространение, а восстанут Савлы и прекратятся гонения. И из врагов Христа они станут его учениками, Павлами, и будут работать для Господа больше, чем мы. Из атеистов превратятся в проповедников Евангелия». Ваня молчал, задумавшись. Лёва не знал, хватает ли у него веры в то, о чем он говорил. В самом деле, так трудно было верить в будущее, ведь кругом было так темно. Так темно. И казалось, что верующих становится все меньше и меньше.
Как-то утром сестра-хозяйка Дора оставила развешивание занавесей на окнах и подошла к Лёве. «Лёва, Лёва, оказывается, моя племянница тебя знает? Вы в детстве учились вместе. Она вчера ночью дежурила в нашем отделении и узнала тебя».
«Кто же она такая?» – недоумевающе спросил Лёва.
«Да студентка мединститута. Она ночь дежурит у нас в отделении, подрабатывает. Видно, стипендию не проживешь».
«Да как же ее фамилия, имя?»
«Маруся, я Принцева».
Лёва вспыхнул, сердце застучало. Картины детства, чудного детства, зажглись перед ним. Школа пятилетка, там, в железнодорожном поселке. Литературный кружок, и это Маруся я Принцева, маленькая черноволосая девочка, председатель этого кружка. Она писала, она рисовала. Сестры Лёвы дружили с ее сестрой Музой. И Лёва помнил, как Маруся подарила его сестре нарисованную ею картину. Молящаяся девочка. Лёва знал, что родители их верующие, но не так, как они. Они называются адвентистами седьмого дня, субботниками. Они празднуют субботу, но также любят Христа, молятся Богу и поют Ему гимны. С этой маленькой Марусей Лёва, будучи еще самым маленьким мальчиком, никогда не разговаривал ни о чем, а тем более о вере. Они учились в разных классах, встречались только на литературном кружке, и там почти ни о чем не разговаривали друг с другом, но глаза их встречались, и глаза их говорили друг другу что-то такое, чего нельзя передать словами, но что запечатлевается в детском сердце и потом хранится на долгие годы как прекрасное, дорогое и чистое. Лёва тут же вспомнил, что последний раз он видел Марусю в молитвенном доме на собрании на Крестьянской улице, а потом она исчезла. Говорили, что их семья уехала совсем из Самары. Вот и все. А теперь, значит, это Маруся Япрынцева, студентка мединститута. И, видимо, предстоит встреча с ней. Случайность ли это? Дора смотрела на смущенное лицо Лёвы и вдруг расхохоталась. «Ты не думай, замуж ее за тебя не отдадим! Ты черный, она черная, это не годится!» Лёва занялся своей работой, но воспоминания детства, школы, литературный кружок — все это вновь и вновь приходило ему на мысли. В отделение приходили студенты, занимались под руководством профессоров, им демонстрировали больных. Лёва смотрел, слушал, а на душе была тихая грусть. Неужели я не буду студентом, не буду учиться вот так, как они? Лёва много читал, приобретал книги. Монография «Война Ясенецкого», «Очерки гнойной хирургии», которая только что вышла, стала его настольной книгой. Лёва слышал, что ее автор, профессор, замечательный хирург, был глубоко верующим человеком, православным епископом, который много делал для народа. «Неужели мне так и придется остаться фельдшером и не работать в науке?» — сокрушался в душе Лёва. «Господи, но тебе все возможно. Ты силен открывать двери». Мысль о том, что нужно оставить Бога, отойти от Христа и только в душе верить, чтобы получить возможность учиться, никогда не приходила в голову Лёве. Он постоянно наблюдал, как Христос необходим для человечества. Вот здесь, на его глазах, погибал замечательный хирург, профессор. Он слишком много выпивал, и выпивал все больше и больше, и окончательно спился. И таких, как он, ученых и неученых, погибающих в различных грехах, были миллионы. И не ему ли, как знающему Христа, надлежало указать гибнущим людям на спасительные пронзенные руки Иисуса? Теперь он это делать не мог. Он никому не говорил о Христе, но он надеялся, что придут дни, и он скажет. Он увидел ее. Она выросла, но была такая же маленькая, та же самая Маруся Япрынцева. Разговорились, вспомнили школьные годы, подруг, товарищей, с которыми учились. Маруся Япрынцева дежурила в отделении как медицинская сестра. Она училась на первом курсе мединститута. До этого несколько лет проработала фельдшерицей в районе и городе. Здесь, дежуря ночью, она выполняла врачебные назначения, а когда были операции, помогала в операционной. Лёва не стал скрывать от неё, кто он и как сложился его жизненный путь. Он рассказал о своей вере, надежде, о переживаниях в сибирских лагерях, на Беломорском канале, за полярным кругом, о возвращении домой и о горячем желании учиться. Здоровье Маруси было некрепкое. У нее часто были приступы малярии, и, работая в отделении, она иногда сваливалась с высокой температурой. И Лёва помогал ей в обслуживании больных. Это был осенний, ясный, теплый день так называемого «бабьего лета». Они только что кончили дежурство и вместе вышли из отделения. Деревья, окружающие больничное здание, стояли в осеннем уборе. Природа словно звала еще раз полюбоваться на свою красоту. «Давай поедем по Волге», — предложил Лёва. «Свободных минут бывает мало, но сегодня, пожалуй, сможем». Маруся согласилась. Хотя в её портфеле, кроме халата, были и кости от учебного скелета, и они пошли к Волге. Волга, как она прекрасна! И весной, когда её берега благоухают нежной зеленью, и летом, когда запах липы доносится на середину широкой реки, и золотой осенью, когда так красочны, так чудны леса, сады, смотрящиеся в ее воды. Они поплыли на трамвайчике вверх по реке, миновали постройки города, деревянные, серые, начались дачи, сады. Солнце светило так приветливо, было тепло и тихо. Пристань, студенный овраг. Сошли и стали взбираться в гору. Лысая гора. Она известна многим жителям города. Голые вершины, обрывы над Волгой. Далее тут же от вершины горы начинается лес. Сухо, так ясно безоблачное небо, так хороша эта трава, еще зеленая под ногами, а листья клена желтые, багряно-красные, бордовые. Все так хорошо. Они сели на камень, молчали, смотрели. По Волге плыли плоты, серебряная чудная река уходила и, казалось, сливалась с небом. И здесь, на этой высоте, среди полной тишины и безлюдия, душа словно тоже плыла куда-то вперед, сливаясь с небом. И Лёва говорил. Говорил о своих лучших стремлениях, о самом задушевном, дорогом. Христос был у руля его жизни. Он направлял все его стремления. «Вот и теперь, — говорил Лёва, — я вижу пути, по которым может идти верующая молодежь, чтобы радовать других. Правда, их так немного осталось. Вот недавно я открыто призывал верующих сестер посвятить себя изучению медицины, а затем ехать в места заключения, чтобы нести несчастным милосердие, сострадание, радость. Разве это не великое служение? Лично я, как бы ни сложилось в дальнейшем, моя жизнь, горю одним желанием – посвятить себя на самое лучшее для людей. Я никогда не думал связывать себя семейной жизнью. Нужно направить все силы, все интересы на главное. Тогда жизнь будет плодоносной». Маруся слушала и молчала. Потом они собирали букеты цветов, листьев. Солнце спускалось к закату. Вдали сверху показался пароход.
«Нужно спешить, чтобы не опоздать», — сказала Маруся.
Они стали спускаться. Пароход приближался. Спустились. До пристани не близко. Бежали, впереди бежал Лёва, Маруся не отставала от него. И добежали, успели сесть на пароход.
Приближаясь к городу, Лёва думал: «Вот мы встретились когда-то в детстве, и теперь как хотелось бы, чтобы вся молодежь знали Бога».
Маруся в детстве знала его. Теперь она во всех отношениях современный человек. Но светлое, чистое детство, то, что посеяно в детстве, оно просвечивает в ней. Дай Бог, чтобы выросло и дало обильный урожай во славу Божию.
Над городом нависли тучи, осенние, низкие. И когда приехали, совсем уже смеркалось. Наступала ночь, темная, беспросветная.
Дни уходили за днями, золотая осень кончалась, все чаще небо покрывалось тучами, моросил дождь. Лёва бывал в часовенке, радовался, когда слышал пение и молитвы детей Божьих. Было видно, что некоторые братья трудятся для Господа от души. Брат Путилин Михаил Моисеевич от сердца проповедовал Христа, брат Волков также возвещал о Спасителе. Но что-то давило, что-то мешало свободно служить Господу. Во всем чувствовалось присутствие какой-то посторонней и враждебной силы, которая следит, наблюдает и проводит дьявольскую работу. Как-то по окончании собрания в часовне Лёва подошел к Николаю Александровичу Левинданта.
«Ну как поживаешь, Лёва?» — поинтересовался тот.
«Слава Богу!
Работаю. Хотел бы учиться».
«Учиться — это хорошо, только многие наши взгляды нам нужно пересмотреть, направить по правильному пути».
«Как это так? Какие взгляды?»
«А вот так. Было время, когда я и многие защищали антивоенные взгляды. Сколько я из-за этого пострадал, в ссылках был. И вот открылись глаза, и все это оказалось ни к чему, попусту. А как я раньше не понимал? Доходили ведь вещи некоторые до глупости. В Москве работал я в братстве, в Союзе, и вдруг жулики украли у меня шубу. И какую шубу? Такую никогда и не заработаешь. А я подумал, как тут обращаться к власти? Ведь воров поймают, посадят в тюрьму, а мы против насилия. Или, как в Писании сказано, если кто будет снимать с тебя верхнюю одежду, не препятствуй снять с тебя и рубашку. Так поискали, никуда не заявили, и пропала шуба».
«Конечно, — сказал Лёва, — мы должны обращаться к власти, ибо написано, что она Божий слуга, который не напрасно носит меч, как отомститель в наказание делающим злое».
«Так вот, — сказал Николай Александрович, радостно улыбаясь, свойственной ему особой улыбкой, — когда власть нас призывает, и мы должны брать меч в наказание делающим злое».
Лёва ничего не сказал.
«Я вот теперь изучаю труды Каутского, античный мир, иудейство и христианство», — сказал Николай Александрович. «Каутский верно показывает, что идеи коммунизма были и в первохристианской церкви. И действительно, первые христиане были против богатства. У них было все общее, к чему и стремятся коммунисты. Все это для нас очень близкое».
Вот такие разговоры очень настораживали Леву.
Однажды, придя с работы, Лёва увидал, что лицо матери как-то по-особенному озабочено. Она протянула ему листочек бумаги. Это была повестка из военкомата
приглашавшая его явиться в определенное число для прохождения медкомиссии на предмет отправки его на службу в армию.